Всем доброе утро. Вы смотрите Breakfast Show. Это Максим Поляков. И в Москве сейчас 8 часов, уже 9 часов ровно. Сегодня 24 июля. Рад вас приветствовать. Сегодня я на посту буду один, но мне будут помогать мои прекрасные коллеги. Это и Юлия Панкратова, это и Юрий Федоров, ну и многие другие наши гости. Друзья мои, вначале напоминаю, что стоит поставить нам, пожалуйста, лайк. Лайки — это такое дело, без них далеко не уедешь. Ну а после того, как вы уже это сделали, напишите название города, откуда вы нас смотрите. Ну а нашу эфирную вахту открывает Юлия Панкратова.
Всем привет! Последние новости к этому часу. Открываю вахту со срочного сообщения. Надеюсь, оно не станет плохим сообщением. Пассажирский самолет Ан-24 не выходит на связь в Амурской области. Ан-24 выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту находится 40 пассажиров, в том числе двое детей и 6 членов экипажа. Ну, будем следить, ждем новостей. Сегодня ночью российские беспилотники атаковали Одессу. В результате атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура, произошли пожары, среди прочего загорелся рынок Привоз. По последним данным, разрушен 9-этажный жилой дом, есть угроза обрушения конструкций. Спасатели эвакуировали 33 человека, спасли 5 человек, которые оказались заблокированы в своих квартирах. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 3 человека. Ну вот масштабы разрушения можно видеть на фотографиях, они действительно очень серьезные. Не спали сегодня жители Сочи и окрестных районов. В Адлерском районе города в результате падения обломков беспилотника один человек погиб, и еще один получил тяжелые ранения. Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Подземную парковку одного из отелей Сочи жители и отдыхающие использовали как укрытие во время атаки. Ну и кроме этого была атакована нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». И сейчас есть тоже фотографии этого момента. Как уточняют местные СМИ и паблики, под удар попала нефтебаза в поселке городского типа «Сириус». Взрывы были слышны также у железнодорожного моста. И на фоне атаки в аэропорту Сочи задержали 59 рейсов на вылет и еще 38 на прилет. Пока нет сообщения о том, что ограничения в аэропорту сняты. Ну а где-то в параллельной вселенной буквально накануне в Стамбуле прошел 3-й раунд переговоров между Россией и Украиной. Длились они всего 40 минут. Главным итогом встречи стала договоренность об обменах не только военными, но и гражданскими лицами. Также российская сторона предложила Киеву сформировать 3 группы, которые будут работать онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам. В свою очередь, украинская сторона выдвинула предложение о скорейшей встрече лидеров 2 стран до конца августа. По словам Мединского, встреча президентов требует тщательной подготовки, потому что на ней надо будет обсуждать соглашение, а уже подписывать его. Также Рустам Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня. Мединский выразил надежду, что 4-й раунд переговоров состоится, несмотря на то, что позиции России и Украины по меморандумам достаточно далеки. Ну и обмен пленными, о котором договорились в прошлый раз в Стамбуле, или, может быть, даже в позапрошлый, извините, я уже запуталась, состоялся накануне на границе России и Беларуси. Украина вернула группу российских военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Ранее Мединский по итогам 3-го раунда переговоров, как я уже говорила, Россия и Украина в Стамбуле, сообщил, что накануне завершается обмен пленными 250 на 250. А по словам Зеленского, это уже 9-й этап обмена. Домой возвращаются тяжело больные и тяжело раненые. Уже можно говорить о деталях. За все эти этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Так написал президент Украины в своем телеграм-канале. Он также добавил, что значительное число возвращенных в Украину военных провело в плену более 3 лет. Ну и последний депутат Верховной Рады Ярослав Железняк опубликовал накануне видео протестов в Киеве. Они были вызваны сокращением полномочий антикоррупционных ведомств на фоне критики со стороны европейских чиновников и послов Большой Семерки, а также митингов во многих городах Украины, Владимир Зеленский выступил с заявлением. Он заявил, что внесет в Раду президентский законопроект, который сохранит независимость антикоррупционных органов в Украине. Законопроект, который ограничивал независимость, был принят накануне Верховной Радой, а затем подписан Зеленским. Но вот так быстро все откатили назад. Таковы главные новости к этому часу. Максим, тебе слово.
Спасибо Юлии Панкратовой, но у меня еще одно короткое объявление из обязательной программы осталось. Вчера вечером Елена прислала нам донат, написала: «Спасибо вам за вашу работу, вы тоже можете поддержать нашу команду разово, ссылка есть в описании, ну или подписаться на Boosty или на Patreon». Это, напоминаю еще и еще раз, что это самый лучший способ поддержки нашей команды. Разовые платежи — это одно. Постоянная поддержка как-то нас, нашу душу греет чуть-чуть побольше, помогает нам планировать работу на будущее. Ну все, переходим к военному обзору. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Вчера во второй половине дня все внимание, конечно же, было приковано к переговорам в Стамбуле, но мы с вами поговорим об этом чуть-чуть попозже, предлагаю немножко сместить эту тему. Давайте начнем с фронта. Что там на Лиманском направлении? Знаю, что вы очень внимательно смотрели на этот участок карты вчера вечером.
Да, на этот участок карты приходится смотреть достаточно внимательно, потому что наряду с так называемым Южно-Донецким и Покровскими направлениями Лиманская является последние недели наиболее важным, наиболее острым участком вооруженного противоборства. Там произошли, если говорить о последних 2 днях, произошли определенные перемены. С одной стороны, ряд территорий был занят, ну, небольших территорий, но тем не менее был занят российскими войсками, они на этой карте обозначены такими темно-коричневыми пятнами. Есть и более приятные новости, которые заключаются в том, что вооруженные силы Украины смогли восстановить свои позиции и, как я понимаю, оттеснить российские войска вот с тех на территории, которые были ими вроде бы заняты или предполагалось, что они заняты. Они на этой карте обозначены вот такой зеленой штриховкой. Действительно, вот треугольник, который образован тремя населенными пунктами, Карповка, Редкодуб и Зеленая долина, стал уже, ну, где-то, наверное, неделю, а может быть, дней 10, является таким наиболее острым участком, где наиболее острые и жесткие противостояния. И, как мы видим, тут достаточно просто посмотреть на карту, чтобы увидеть, как российские войска пытаются продвинуться к реке Оскол. В общем, уже довольно давно был создан плацдарм к западу от реки Черный Жеребец. Сейчас российские войска вышли практически вышли на рубеж реки Нитриус. Это небольшая речушка длиной примерно в 30 километров. Она на этой карте тоже обозначена, приток Северского Донца. Ну, на ней на этой реке расположен, или около нее, ну, буквально рядом с ней, расположено вот это село Редкодуб. Небольшое село, до войны население где-то было, ну, хотя, в общем, население 1500, это довольно крупное село. Не самое крупное, но достаточно заметное. Сейчас, конечно, там вряд ли кто, если кто и остался, то это единицы. Ну вот такая ситуация. Значит, двигаются российские войска в сторону Оскола, Оскольского водохранилища. Но имея в виду, как я понимаю, это такой оперативный замысел, не стратегический, конечно, оперативного уровня. Значит, выйти к берегу Оскола и прижать вооруженные силы Украины, те группировки, которые находятся к северу от Северского Донца, значит, вот замкнуть их как бы между речи, между рекой Оскол и Северский Донец. Получится или не получится, сказать трудно. Пока, в общем, продвижение очень и очень медленное. И у меня складывается такое впечатление, такое, даже я бы сказал, убеждение, что к концу летне-осенней кампании российские войска вряд ли дойдут до реки до Оскольского водохранилища и до реки Оскол, но, соответственно, вот эта цель поставлена не будет, достигнута не будет поставленная цель. Ну, а это, в свою очередь, означает, что весь стратегический замысел операции или наступления, летне-осеннего наступления российской армии вот в эту кампанию, летне-осеннюю кампанию, он, в общем, принесет крайне ограниченные результаты, что, в свою очередь, может воздействовать уже на политику России, на большую политику, а именно вызвать определенные изменения в подходе России к вопросам мирного урегулирования. Потому что, ну, главная надежда, я бы сказал, такая иллюзорная надежда Кремля заключалась в том, чтобы в этой летней или летне-осенней кампании добиться неких кардинальных успехов. Но я думаю, что ничего из этого не получается.
Про, возможно, перемирие или остановку в каких-то действиях на фронте. Давайте сейчас подробнее поговорим. Завершился третий раунд переговоров в Стамбуле. Здесь, как мне кажется, очень важны оценки двух сторон, потому что вот выступал Владимир Мединский с одной стороны, с украинской стороны Рустем Умеров, и они по-разному оценили то, что происходило в Стамбуле. Вот что для меня важно. Мединский говорит, Россия предлагает вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Ну и дальше про обмены, про то, что у Путина есть свое видение того, каким должен быть мир. Ну а Рустем Умеров, конечно, давил на то, что нужно проводить личную встречу Владимира Путина и Зеленского. А скажите, вот эти короткие гуманитарные паузы, вы помните, чтобы в устах российских военных или чиновников были среди пунктов возможного перемирия короткие гуманитарные паузы? Вот что-то я не припомню.
Нет, это новая позиция, я бы сказал, новый элемент в российской позиции. Но вы знаете, тут отношение к этой идее у меня, честно говоря, двоякое. С одной стороны, конечно, гуманитарная пауза, которая позволяет похоронным командам или санитарным командам, как угодно, их по-разному можно называть, собирать тела убитых. Видимо, эта задача становится особенно в жаркую погоду особенно актуальной. Это, в общем, ну, разумное и достаточно понятное предложение. Но видите, в чем дело? Значит, с одной стороны, ну давайте представим себе, вот происходит это самое прекращение огня, так называемая гуманитарная пауза. Значит, объявлена, огонь прекращен. Да, санитарные команды занимаются своим делом, но одновременно может происходить и другие события, а именно уставшие и подлежащие отправке в тыл части и подразделения российской армии уходят совершенно спокойно, огня нет, вот этой самой килл-зоны, ее нету. Значит, они уходят, уставшие части, отвоевавшие, находившиеся на линии фронта уже на протяжении, там, я не знаю, 2 недель, может быть, ну, примерно так это происходит. Во всяком случае, 2 недели – это, наверное, максимальный допустимый срок, в течение которого войска могут находиться в боевой обстановке. На их место приходят свежие подкрепления, подходят сменщики, свежие, отдохнувшие, пополненные личным составом, там, с отремонтированной техникой и так далее. Значит, правда, то же самое может происходить и с другой стороны. Это тоже верно. То есть гуманитарная пауза может приводить к тому, что вслед за ней будет обострение и интенсификация боевых действий. Вот по-разному складывается ситуация на разных участках фронта, в том числе на небольших участках фронта. Ну и есть такие участки, где вот такая гуманитарная пауза с точки зрения ротации вооруженных, ну, военных подразделений, боевых подразделений выгодно одной стороне, а в каком-то другом участке эта пауза выгодна другой стороне. То есть здесь вот очень важно, если переходить уже к какой-то конкретике, к конкретному обсуждению этих позиций, этого элемента российской позиции, здесь важно, конечно, учитывать механику и процедуру объявления таких гуманитарных пауз. То ли это может быть по всей линии соприкосновения или на каком-то конкретном участке. Тут все дьявол, как всегда, в деталях. Но поэтому я так думаю, что эта идея будет обсуждаться, но результат этого обсуждения предсказать довольно трудно. Теперь, вы знаете, если говорить о том, что происходило в Стамбуле, я бы обратил внимание на два момента, которые как-то не прозвучали пока, ну, в большинстве сводок, большей части информации, которая сообщается по линии средств массовой информации, аналитиками, блогерами и так далее. Значит, два момента. Первый момент. Со стороны Украины в Стамбуле находился, хотя и не был членом этой делегации, Андрей Ермак. Ермак – это, мы знаем, это, ну, то ли вторая по значимости фигура в политике в Украине, во внутренней, да, и вообще в политической жизни Украины, то ли некоторые наблюдатели даже характеризуют его как персона номер один. Ермак вместе с Умеровым встречался с Эрдоганом, но и само по себе визит Ермака в Стамбул именно в то время, когда шли переговоры, когда были намечены и происходили переговоры двух делегаций, на мой взгляд, не случайно, и это заслуживает внимания. Комментировать я не могу, просто потому что не собираюсь вдаваться в какую-то конспирологию. Второй момент, который привлекает внимание, заключается в том, что впервые, ну, собственно, переговоры двух делегаций фактически превратились, ну, я не знаю, в чисто формальную встречу. Она продолжалась 38 минут. За это время, ну, можно только, значит, как-то поприветствовать друг друга, если делегации враждующих сторон вообще приветствуют друг друга, ну и изложить самые общие позиции и сказать, да, мы согласны на обмен там пленными, военнопленными, гражданскими лицами и так далее, то, о чем уже говорила Юлия Панкратова. Но перед этим была встреча тет-а-тет Умерова с Мединским. И это тоже привлекает внимание, потому что, как я понимаю, до сих пор таких встреч один на один не было. И это тоже интересно, и это важно. Это значит, что какие-то моменты, которые представляют особый интерес как для одной стороны, так и для другой, обсуждались без присутствия официальных делегаций. То есть, ну, это уже тоже привлекает определенное внимание. Причем это происходит на фоне очень острого осложнения внутриполитической ситуации в Украине, вызванной поспешным и каким-то принятием того, что называется скандальный закон о переподчинении антикоррупционных органов, которые пользовались очень большой независимостью, переподчинением их генеральному прокурору Украины, ну, фактически офису президента. Это вызвало очень серьезное недовольство населения, у политически активного населения. И я вот хочу процитировать высказывание Сергея Притулы. Это очень известный в Украине, очень патриотический деятель в прошлом, как я понимаю, продюсер, ну, человек, занимающийся, работавший в сфере шоу-бизнеса. И он написал следующее. Я просто цитирую для того, чтобы наши слушатели имели понимание, представление о том, что, собственно, происходит. Власть, написал вчера Притула, власть, которая во время войны имела безоговорочную поддержку общества Украины, сейчас не хочет слышать людей и ведет себя по принципу «делаю то, что хочу». Вот так. И люди, продолжал Притула, осознали в Украине что-то, кто-то принимает порядочность за слабость. Принимает порядочность за слабость. Порядочность, о которой писал Притула и упоминал Притула, значит, заключалась в том, что в условиях войны нельзя раскачивать лодку. Страна должна говорить in one voice, одним голосом, он употребил это английское выражение. Но сейчас, видимо, что-то меняется, и возможно, что вот этот поспешный, второй поспешный указ Зеленского, или не указ, это обращение в Верховную Раду с отменой этого закона, но, в общем, это свидетельство того, что происходят серьезные вещи.
Юрий Евгеньевич, давайте разберемся с системами Patriot, которые Дональд Трамп обещал Украине вот совсем в самое ближайшее время. Это его слова, но оказалось, что он придумал одну схему, европейские партнеры поняли эту схему иначе, и получается, что теперь системы Patriot Украина получит не раньше, чем весной 26-го года. Потому что, насколько я понимаю ситуацию, Трамп сказал, вот туда поедут Патриоты. Но он-то думал, что их отдадут европейцы, а потом Америка возместит вот эти самые батареи или целые комплексы через какое-то время европейцам. Европейцы думали, что поставки будут напрямую. Ну, в общем, Дональд Трамп, как мне кажется, многих запутал, а крайними в итоге украинцы-то оказались.
Ну да, это типичная позиция и типичная манера поведения Дональда Трампа. Он, как я понимаю, сначала, я не уверен в том, что у него было какое-то ясное понимание того, как именно должна реализовываться вот эта идея передачи, ну, покупки Европой американских батарей Патриот и передачи их Украине. Просто вот он выдвинул такую идею, высказал идею красивую, вот в скором времени, очень быстро Украина получит эти батареи, но при этом в детали он, видимо, вдаваться не стал и просто ими не интересовался. А что происходит сейчас? Выяснилось, что Трамп-то имел в виду, если он имел в виду что-то конкретное. Но тем не менее, сегодня ситуация такая. Вот Соединенные Штаты говорят, вы сначала, обращаясь к европейским союзникам, говорят, вы сначала отдаете свои патриоты Украине, но речь идет прежде всего о Германии, отдайте Украине, а потом когда-нибудь мы поставим вам новые патриоты, новые батареи. Да, мы готовы пересмотреть свои договоренности с Швейцарией, которая заказала, по-моему, одну батарею патриотов дополнительно. Вот мы готовы пересмотреть это соглашение, эту договоренность и эту батарею отправить в Германию вместо Швейцарии. Но все упирается во время. Значит, потому что в Германии министр обороны Писториус совершенно ясно сказал, да мы же не можем свои собственные батареи, свои собственные комплексы Патриот в условиях, когда, значит, надвигается, ну, существует реальная угроза войны с Россией, нападения России, мы не можем оголять свою собственную безопасность, ставить ее под вопрос, отдавая наши батареи ПВО, которые единственные, которые способны сбивать не только российские самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты. Но вот возникла такая ситуация, которую я не знаю, как будут решать, смогут ли ее разрешить к весне этого года. К весне будущего года, прошу прощения, 26-го года, смогут ли ее разрешить или не смогут. Но, в общем, получается, что это очередное свидетельство того, что широко разрекламированное такое эпохальное заявление Трампа, как его характеризовали до того, как оно было произнесено, но все больше напоминает некое сотрясение воздуха.
Юрий Евгеньевич, еще один вопрос. Сегодня утром мы следили за новостями, видели, что дроны прилетели в Сочи, Краснодарского края. Напомните, пожалуйста, в Сочи-то вот в таком массовом порядке, да, чтобы столько видео было, как пытаются сбить эти дроны, были ли прилеты? Вот на моей памяти такого не было.
Нет, раньше, до вот этого момента, я не знаю и не слышал, не читал о том, что Сочи становится объектом атак с помощью беспилотников из Украины. Но просто не могу не напомнить, в Сочи находилась, как я понимаю, там уже ничего не осталось, резиденция Владимира Путина под названием «Бочаров ручей». Эту резиденцию Путин, из этой резиденции Путин, в ней он больше не появлялся уже, по-моему, уже больше года. И ее, вроде бы даже были сообщения, что она разрушена. Ее просто ликвидировали. Видимо, были некие договоренности о том, что ну, не надо осуществлять какие-то налеты на город, любимый город Владимира Путина, ее называли третьей столицей России, ну просто потому, что вот, ну, война должна вестись по каким-то правилам. Но, видимо, уже от этих правил ничего не осталось. И похоже, что третья столица в прошлом, третья столица России окажется под налетом, под угрозой налетов со стороны Украины. Ну что, в общем, вполне разумно и вполне обоснованно, потому что единственная столица Украины, Киев, постоянно находится под ударами российских беспилотников, ракет и так далее. Ну а почему Сочи должно быть исключением из этого?
Да, все правильно. Тут наши коллеги из разных медиа сообщают, что около 800 пассажиров застряли в аэропортах Сибири, в том числе Новосибирск, Омск, Томск и так далее. Они собирались вылететь в Сочи на летний отдых, но не могут. А в самом аэропорту Сочи и как прилет задержан, так и вылет самолетов. В общем, там, как и можно предположить, коллапс, большой коллапс. Юрий Евгеньевич, да, спасибо вам. Спасибо огромное.
Не за
Хорошего
что.
дня.
Должен сказать, что симпатия к тем, кто, сочувствие к тем, кто застрял в аэропортах Сочи, ну, в Адлере, скорее всего, меня, честно говоря, нет, потому что как-то российский обыватель до сих пор не осознал, что его страна ведет агрессивную войну против Украины, но начинает осознавать потихонечку.
Так и есть, так и есть. Если вы пойдете смотреть в телеграм-каналах видео, ночные видео тех людей, которые живут в Сочи, и они снимали прилеты дронов, они так удивляются, хотя казалось бы, казалось бы. До свидания, Юрий Евгеньевич.
До свидания, до завтра.
Друзья мои, самое время напомнить про наш прекрасный VPN. Он помогает вам открывать те сайты, которые заблокированы в России. Это один продукт. А второй продукт, если вы находитесь за рубежом, вот он, другой VPN, помогает вам заходить, например, на госуслуги. Я знаю, что многие люди попадают в ситуацию, когда им нужна какая-то справка, какая-то выписка. Ну вот наш VPN помогает эту проблему решить. Давайте же посмотрим один замечательный ролик, который смог сделать Саша Плющев где-то там, находясь за пределами Вильнюса, я хотел сказать на отдыхе, но нет, он, знаете, почти что из отпуска и работает.
Мы с вами в Новой Зеландии, где снимали «Властелина колец». На самом деле нет. Мы в Латвии. Но в общем, это не важно. Главное, иногда хочется выйти в большой мир даже из самой уютной хоббичьей норки. Так и в интернете. Нужно иметь возможность всегда выходить туда и тогда, когда вы захотите. Эту возможность вам дает Breakfast VPN. Breakfast VPN – нет преград и нет проблем. Ссылка в описании.
Спасибо Саше Плющеву. Ну а я напомню, что еще можно купить у нас мерч. У нас пополнение в линейке мерча. У нас появилась алюминиевая кружка. Называется она «Ежик на стриме» с иллюстрацией Егора Жгуна. Это лимитированная серия. Но, к моему сожалению, вот такая вот бутылка. Ее можно купить только в рублевом магазине. У этой бутылочки есть карабин, можно прикрепить к сумке. Очень это удобно, когда вы идете, например, на тренировку, в поход или просто на прогулку. Доставка по России, Беларуси, Армении и Казахстану. В общем, с этой бутылкой не пропадешь, будешь чаще пить, раз уж она в сумке лежит, да, или какой-то прикреплена к рюкзаку. Так, на этом все. Давайте к свежим новостям. Сегодня утром стало известно, что задержан бывший губернатор Тамбовской области. Его зовут Максим Егоров. Подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. Пока что подробностей нету. Я лишь напомню, что вот этот вот Егоров руководил областью с сентября 22 года. Да, уже шла полномасштабная война. После его назначения будет объявлена мобилизация в 2022 году. На должности этой он пробыл до ноября 2024 года. При этом возглавлял местное отделение «Единой России». Ну, знаете, как-то «Единая Россия» и «Взятки» очень часто идут рядышком, бок о бок. Ну, посмотрим, как будет развиваться дело Максима Егорова. Не первый и, судя по всему, не последний губернатор или бывший губернатор, арестованный, задержанный, получивший срок. Вчера поступали сообщения с Краснодарского края. Там, в общем, почти что детективная запутанная история. Речь про побережье Краснодарского края, побережье Черного моря в Краснодарском крае. И я уж думаю, надо бы поподробнее посмотреть, что там происходит, посмотреть видео, которое записывают почти каждый день волонтеры. Ну, тут уж сам Бог велел сделать рубрику «Что там за МКАДом?». Итак, мазут из танкера «Волга-Нефть-212», который затонул в Черном море, вы помните, в декабре 2024 года, судя по всему, может по-прежнему вытекать. Роспотребнадзор накануне сделал два противоречивых заявления. Итак, в арбитражном суде Краснодарского края прошло вчера заседание, на котором выступала представительница Роспотребнадзора. Она признала, что утечка нефтепродуктов не останавливалась из затонувшего танкера. Не останавливалась. Мы, мол, наблюдали за этим танкером, вот по-прежнему оттуда все вытекало. Но как только государственные медиа, прежде всего Интерфакс, опубликовал новость со ссылкой на то, что происходило в суде, в арбитражном, через два часа в телеграм-канале главы Росприроднадзора Светланы Родионовой появился пост с заголовком «Опровержение информации». Но если внимательно вчитаться в этот пост, то, судя по всему, ничего госпожа Родионова и не опровергает. Процитирую. «В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Роспотребнадзора о якобы поступавших в Черное море нефтепродуктов с затонувшего танкера, официально заявляем, что утечек содержимого танкера в настоящее время ведомство не фиксирует». Что же сказала представительница надзорного ведомства в суде? Она сказала, мы за затонувшим танкером наблюдали. Наблюдали, да, там была утечка. Мы перестали наблюдать, все, утечки нет, да, следите за руками. В тот момент, когда мы наблюдали, утечка была, мы перестали наблюдать, все, мы больше ничего не видим. Ну вот так вот, да, они играют с нами в наперстки. Тем временем волонтеры, которых на самом деле осталось очень и очень мало, вот особенно тех людей, которые приехали из других регионов России помогать убирать мазут с пляжей Краснодарского края, вот они записывают видео, они каждый день выходят на уборку, ну или на мониторинг. Давайте посмотрим небольшое видео с Бугасской косы. Вот этот вот участок находится прям очень недалеко от Анапы.
18 июля, час дня. Вот такое вот море. Море пойдет, травы до хрена, а мазуты еще больше. Вот я. Полным-полно. Негде ступить. Везде, везде вот.
Ну и давайте сразу посмотрим второе видео. Там тоже волонтеры рассказывают о том, что происходит на пляжах Краснодарского края.
Ситуация следующая. За четвертый день после того, как это все вынесло, волнение продолжается. И, естественно, как это бывает в таких случаях, волна уже за это время или запесочила, или утащила обратно. Отдельные фрагменты есть, мало очень, очень мало. Это мы сейчас ходим на участке от Ирла в сторону Веселовки. На участке от шлагбаума до Ирла работали МЧСники. Сейчас девочки туда пошли, и они расскажут, что они увидели там. Но оттуда уже вывезли достаточно много мешков. Видимо, они все-таки успели там убрать. Вот маленький кусочек. Это, скорее всего, как раз и смыло с берега. Вот здесь урез воды, как доходит, получается, сюда вынесло, и отсюда же начало смывать обратно в море. И вот они, эти маленькие кусочки, сейчас плавают по морю, их обратно будет прибивать. Ну, не знаю, будем собирать поштучно.
Как мне кажется, больше всего работают волонтеры из штаба «Дельфин». Они каждый день объезжают разные участки побережья и почти каждый день фиксируют новые-новые выбросы. И они говорят, что вот как раз волонтеров катастрофически не хватает. И порой сил у них есть только на мониторинг, а вот на уборку когда как. Давайте посмотрим еще одно видео и на этом тему закроем.
Я не хочу комментировать данную ситуацию, но вы понимаете, что это выброс. Очередной выброс. Внимание на сети. Видите, сколько тут много налипло на них мазута. Вот эти вот черные, посмотрите поближе, это и есть мазут. Здесь же только мелкая крошка. То есть правильно установленная сеть реально поможет от больших фракций мазута. Ну а ближе к железному рогу мы можем наблюдать вот такую картину. Собственно, фракции достаточно большие, от 10 сантиметров и больше. Есть совсем мелкая мелочь. Видно, что выброс свежий, потому что мазут не запесочен, блестит. Помогите нам, мы уже одни не справляемся, нас очень мало осталось. Это мазутная мелкая пленка, которую вычистить можно реально, сгребая верхний слой песка. По-другому ты это не соберешь. Она настолько мелкая. Вот эти россыпи мы можем наблюдать повсюду.
Ну и так далее, да. Вот таких видео очень много в разных телеграм-каналах волонтеров. А я последнее, что скажу в этой теме. Местные власти, власти Краснодарского края, они делают максимум для того, чтобы создать благоприятную картинку. Они взяли под контроль, под управление многие волонтерские чаты, и там очень часто публикуются такие благостные новости. Но вот если заходите в чаты, которые не такие большие, и где волонтеры действительно публикуют независимую информацию, мы можем видеть реальную картину. На этом все. Давайте, через несколько секунд вернемся с нашей любимой рубрикой. Кукуха у нас теперь на очереди. Так, я знал и предполагал, что депутаты Государственной Думы, они люди очень работоспособные, они могут делать много дел одновременно. Особенно отличился вчера Михаил Тарасенко. Вот вчера было голосование как раз по поправкам закона о поиске экстремистских материалов. Он не успел проголосовать по этому законопроекту, но до этого 11 раз принял участие в голосовании. Что же стало известно сразу после этого? В этот день Михаил Тарасенко умер. Умер, но принимал участие. Видите, когда 11 раз даже успел проголосовать. Но, судя по всему, он отдал свою карточку кому-то из своих коллег. Эти коллеги голосовали вместо него. При этом сам Володин, спикер Госдумы, много раз ругал депутатов, что так делать нельзя. Но, понимаете, день у нас был в логике депутатов Госдумы очень важный. Законы новые вчера принимались и принимались. Нужно было проголосовать. Ну вот Тарасенко, да, не успел нажать на кнопку, ну или кто-то из его коллег, когда шла речь о законе про поиск экстремистских материалов. Давайте двигаемся дальше. Да, про господина Богомолова. Константин Богомолов, он был в центре нашего внимания несколько дней назад. Он выступал на форуме «Территория смысла», сказал, что да, война — это удача для нового поколения. А потом ему присудили очень важную награду. Ну, а вообще ему исполнилось 50 лет. 50 лет, видимо, поэтому отчасти такое большое внимание к его персоне. И вчера наш коллега Анна Мангайц, телеведущая «Дождя», сказала, что совершенно случайно обнаружила телесюжет на одном из государственных каналов, где один из корреспондентов берет интервью Богомолова и рассказывает про какие-то последние его свершения. Давайте посмотрим фрагмент этого репортажа.
Про почву и корни Богомолов написал и в своем программном манифесте «Похищение Европы 2.0», где назвал Запад новым этическим рейхом.
Я ведь там все-таки работал и ставил не один там спектакль. И как-то все это наблюдал. Концентрацию какой-то странной тоталитарной атмосферы, навязывание определенных взглядов.
За эти тексты либеральные деятели обрушились на режиссера шквалом публичной критики, но не афишируя, поодиночке, потянулись на его спектакли.
Бац, вижу в зале человека. Я говорю, батюшки, а ты откуда? Ну, я вот... А чё так? Ну, там всё ужасно, нет, там невозможно жить. В Москве всё так кипит, всё прямо такие интересные молодые именно. Только не пиши нигде, что я здесь.
Анна Мангайт пишет в своем тексте, в «Вестях» он уже заслуженный артист, уже прямым текстом рассказывает о важности СВО, по традиции клеймит никчемную интеллигенцию релакантов, которые тайно пробираются на его спектакли и шепотом жалуются ему на жизнь. Там еще много всего интересного. В общем, если вдруг вы захотите посмотреть, как хвалят Константина Богомолова, вперед на государственный канал, наверняка они даже, может быть, где-то на... На своем сайте выложили этот сюжет, но предупреждаю вас, нужно будет потом, не знаю, молоко пить, да, потому что такое просто пережить невозможно. Или вина, может быть, как-то так. Двигаемся дальше, еще парочку сюжетов. В Совете Федерации предложили добавить городам-героям другие звания, например, звание города-колыбели цивилизации. Что это такое город-колыбель цивилизации? Не очень-то понятно. А, знаете, как тут можно цепочку-то эту логическую продолжать и еще тоже какое-то народное название придумать. Например, там город — дыра в бюджете. А, какой город, как вам кажется, подходит больше всего для этого статуса? Ну, город, не знаю, столица коррупции. Тоже можно вполне себе куда-нибудь туда, где вот там, не знаю, губернаторов, мэров арестовывают. Туда вот можно. А, или там город — откат мечты. Что еще? Как еще можно обозвать некоторые города России? Ах, чем бы дитя не тешилось. Еще один сюжет из Забайкалья. Там в лесных пожарах, которые произошли в Забайкалье, обвинили, кого бы вы думали? Кто у нас виноват во всех несчастьях? Понятно же, украинцы, да, вот у нас там... Украинский след в теракте, например, в Крокусе. Помните, да, заявление некоторых силовиков? Да, в чем только не виноваты украинцы. Давайте посмотрим выступление короткого губернатора Осипова. Он отчитывался перед Мишустиным и как раз вот там заявил, что да, лесные пожары. Все это неспроста, кто-то лес поджег, и, видимо, по указке украинцев.
ситуация была достаточно сложная, благодаря титанической работе федеральных органов, в первую очередь МЧС России, Минприроды России, сконцентрировали все силы, нам удалось эту ситуацию удерживать. Каждый день огонь подходил к 5-7-10 селам. Вот удалось эту ситуацию удерживать. К сожалению, выявились и факты злосмысленных пожогов. Уже сейчас задержано несколько человек. К сожалению, работали не на украинцев. Сейчас и работают правоохранительные органы.
Вот так вот. Очень легко оправдаться. Все, во всем виноваты украинцы, друзья мои. Дайте, как вот это как-то красная тряпка. Ты говоришь там украинцы или там фашизм или еще что-то, да, у очень большого количества людей, как будто пелена перед глазами. И все. Да, действительно, никаких логических причинно-следственных связей они построить не могут. Все сразу всем чиновникам прощают. Так, давайте с кукухой на этом все. Вернемся в эфир через несколько секунд. И с нами на связи будет главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Сергей, доброе утро. Так, сейчас. Секунду. Наш режиссер подсказывает, что вот буквально с минуты на минуту, с секунды на секунду осталось. Мы Сергея Сергеевича услышим и увидим. А пока напоминаю, что можно поставить лайк. О, все, Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе. Хочу сначала спросить у тебя про дело против главреда базы Глеба Трифонова. Его когда задерживали, подробности об этом стали известны вчера, силовики говорили, давай открывай телефон, иначе мы тебя тут отмутузим до смерти и так далее, и так далее. Ты понимаешь, почему его и его коллег задержали, почему там были обыски, версий там было несколько, и вот такие жесткие, причем да, жесткие против них меры были приняты?
Ну, мне кажется, тут, как говорится, нет оснований не доверять сотрудникам правоохранительных органов с точки зрения версии. Ну, на самом деле, версия, что они борются с утечками в МВД, то, что база покупала данные внутри полиции, ну, мне кажется, эта версия вполне себе логичное, никаких особых противоречий здесь не вижу. Почему так жестко? Ну, потому что они по-другому не умеют. И как бы нет тут никаких других обстоятельств. Ну, плюс по такому делу на самом деле доказывать довольно сложно. И поэтому идеальный вариант раскрыть такое преступление, я в кавычки, все беру слова в кавычки здесь, да, буквально сразу. Отобрать телефон, разблокировать, узнать, что там находится, где что. Это прям самая простая рабочая схема. Господи, они во всех других делах примерно так действуют. Поэтому они теперь уже не видят разницы. Мы ловим людей, которые не могут публично как-то громко об этом заявить, так же себя с ними ведем. Ну, а эти могут, да, мы так же себя будем вести. Зачем? Все равно ничего не будет полицейским, кто так задерживал. Чего мы так себя не вести?
Ну да, да, да. А какой у тебя прогноз? Что с ними случится? Все-таки это будет, не знаю, штраф или их посадят? Но все-таки это близкий к силовикам же ресурс, так или иначе.
Не-не-не-не. Я думаю, никаких вещей типа штрафов быть не может. Мне кажется, это не так важно. Близкий, не близкий. Плюс, ну опять, мне кажется, база самый не близкий к силовикам ресурс из похожих. Есть гораздо более близкий к силовикам. А мне кажется, база самый неблизкий, и поэтому у меня нет сомнений в довольно жестком наказании. СИЗО будет реальный срок, и сейчас главная торговля будет вокруг того, это как-то удастся смягчить наказание или нет. Я бы сравнивал это дело с сотрудниками Ксении Собчак. Да, вот помним ту эту историю. Там, сотрудники, не сотрудники, ну, помните все это дело, да, по телеграмму. Давайте вот это будет наиболее близкий пример, чего ждет задержанных по делу базы. Я думаю, что сценарий будет очень похожий. База будет, с одной стороны, говорить о том, что нет никаких доказательств и так далее, напрягут все свои возможности, которые есть, но мы вчера видели медийные. А с другой попробуют как-то договориться, чтобы срок был поменьше. Ну, кстати, просто других вариантов в таком случае нет. Тут даже не в качестве какого-то осуждения, чего-то еще. В России просто по-другому сейчас невозможно. С одной стороны, как-то публично говорить, что, смотрите, никаких доказательств, ничего нет, а не публично как-то пытаться договориться о смягчении будущего наказания. Я просто не вижу каких-то других вариантов.
Последний вопрос в этой теме. Смотри, вот у нас менты борются с утечками. Вот они проводят проверки, задерживают каких-то полицейских. Вот они приходят к журналистам. Видимо, они между собой как раз этой информацией обменивались. Да? Одни сливали им что-то, другие деньги давали. Как ты думаешь, вот эта вся история, эта и предыдущая, они напугают полицейских? Вот таких утечек реально станет меньше?
Нет, я действительно думаю, что утечек станет меньше. То есть нельзя сказать, что их вообще не станет. Но я думаю, тут же план какой. С одной стороны, напугать тех, кто сливает всю эту информацию, как называется, необходимо, чтобы вертикаль власти и здесь была установлена по сливу информации. Будем сливать только то, что и кому нужно и как нужно. С другой стороны, конечно же, это второй пример. Я обращаю внимание, что до этого такое же аналогичное дело было по Урару. Это пример того, что и вот вы там что-то где-то публикуете, вы тоже имеете в виду, ваше положение сильно осложняется. На самом деле и утечки будут, и публикации будут, но в прежнем виде, когда считалось, знаете, это важно, что казалось, есть некоторые правила игры, мы лояльные издания, мы близко к силовикам, мы можем вот так поступать. Теперь именно на примере Урару и особенно базы говорят, не-не-не, все, давайте заканчивать. Этого больше не будет. И главное, что все остальные в похожем положении медиа, которые таким приемом пользуются. Если надо, мы к вам всегда придем и вас посадим. По-моему, вот в этом суть дела.
Давай к еще одному журналистскому громкому делу перейдем. Вот Юрия Дудя, как и многих из нас, обвиняет в том, что он не выполняет функции иностранного агента. Но тут появились подробности, что еще его обвиняют в том, что он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. Как это можно трактовать? Он просто брал интервью. Я же не припомню, чтобы были какие-то военные специалисты. Это как это?
Давайте посмотрим. Я не знаю, брал он интервью, не брал. Честно говоря, мне это кажется очень сомнительным. Посмотрим, как и в чем его обвиняют. Мне кажется, у него обычная статья про иностранное агентство, не более того. То есть не знаю, какую он информацию собирал. Мне не представляется эта версия логичной. То есть я бы подождал развития событий. Потому что Дудя довольно сложно именно в этом обвинить, исходя из его публичной позиции. Я бы поэтому подождал. Как-то мне кажется сомнительно. Вообще много вариантов может быть, вплоть до того, что просто следователь ошибся. Мы, кстати, это все чаще видим. Ошибки в плане, как там, может быть, там статья 330.1, часть первая, там, третий подпункт, просто неправильно передает. Но я просто предполагаю, потому что мне как раз кажется крайне сомнительным уголовное дело по сбору военной информации.
Окей, в основу запрета международного движения сатанизма легла экспертиза лжеученого Романа Силантьева. Он прославился такими антисемитскими, исламофобскими высказываниями, выступал экспертом в деле Жени Беркович и Светланы Петричук и так далее, и так далее. Международное движение сатанизма. А как ты думаешь, вот эта вот рамка, она же очень широкая, что туда будет включать? Вот не знаю, тех, кто гадает на картах Таро, или те, кто вышел в футболке, не знаю, с изображением какого-то там, не знаю, черта. Там, таких, кстати, у разных рок-групп, эмблем каких-то таких, вот, да, ссылающих, как можно догадаться, каким-то таким, ну, потусторонним силам. Очень-очень много. Это же такая опять резиновая история.
А это особенность законодательства последних лет, да, и даже последних вот буквально, наверное, ну, года нельзя сказать, года полутора-двух. Особенность. Максимально резиновый состав. Но это же мы видим буквально в каждом втором репрессивном законе. Просто вот берем и смотрим. С ЛГБТ как было, да, очень широкий заход, с сатанистами тоже самое, максимально широкий доход. Как они будут трактовать, что они будут трактовать. Мне кажется, товарищ майор, у которого горит план по раскрытию дел, а тут важно же, да, что движение признано каким-то экстремистским, это ж дело по экстремизму, борьба с экстремизмом, так что товарищ майор из центра Э в конце месяца при необходимости или в конце квартала будет решать, не пора ли нам раскрыть какие-нибудь экстремистские дела и будет трактовать как угодно. Может быть, за майку, может быть, за татуировку. Да, в общем, максимально широкие трактовки. Примем, а потом будем разбираться. Я думаю, примерно в этом речь. А решение принималось буквально, я думаю, ну, мне кажется, на абсолютно бытовом уровне. Так, кто там нас бесит? Раньше было, да? Нет, а я вот прям примерно представляю себе. Так, что там у нас там? ЛГБТ-экстремисты, что там у нас, кто еще остался из этих? Станис, давайте их объявим тоже. Я полагаю, что примерно вот в такую сторону. Да, скоро, наверное, запретят красить волосы в яркие цвета и так далее и тому подобное. Ну, как бы нам не нравится, давайте объявим экстремизм.
Ну, да, подожди, хорошо, давай тогда продолжим разговор про экстремизм и обсудим вот эти вот поправки про умышленный поиск экстремистских материалов. Тут Владимир Путин на совещании с правительством попросил главу Минцифры Максуса Шадаева разъяснить, вот как же на практике будет реализован этот запрет, да, умышленный поиск экстремистских материалов, бла-бла-бла-бла-бла. Он что-то там отвечал. Как тебе кажется, вот это все же больше спектакль, что вот один, я не понимаю, как это будет. Второй говорит, сейчас я вам объясню. А то, что некоторые депутаты в Государственной Думе, представители так называемых оппозиционных партий, голосовали против, воздержались. Все это спектакль, да, с прописанными, заранее словами, действиями.
Не-не, я, кстати, уже даже не верю в спектакли. Спектакль — это слишком сложно для нынешнего политического режима, да? То есть спектакль — это, мне кажется, мы оставили время спектаклей лет 10 назад, и закончилось время спектаклей в российской политике. Не, я думаю, все опять объясняется немножко иначе. Пришли силовики, сказали, знаете, нам будет удобнее сажать всех, кто ищет какой-то экстремистский контент потенциально. Надо же усиливать борьбу с экстремизмом. Несмотря на то, что постоянно удается успешно бороться с экстремизмом, он продолжает расти, да, как бывает часто в таких случаях. Соответственно, они опять прописали максимально широкую трактовку, которую не поняли даже внутри. Это характерная реакция, что внутри много кто возмутился, потому что слишком расплывчатые формулировки, наконец-то, касающиеся более широкого круга людей. Да, ну то есть там Мизулина очень четко об этом говорила. Как же так? Мы же ищем экстремизм, а теперь нам его даже искать будет нельзя и сообщаем полиции. А те просто не подумали, это прописали. Я думаю, скорее этот вопрос был из серии. Ну, мы не будем, даже вас всех сажать не будем за это. Не волнуйтесь. Вы, в общем, можете успокоиться, вас всех сажать не будем. То есть это реально редкая реакция за общественное беспокойство от лоялистского сектора. Я бы так сказал. Типа успокоили, ну не всех посадим, не волнуйтесь, то есть не всех.
Хорошо, вопрос такой. Там же вот есть эта вот оговорка про умышленный поиск. Умышленность нужно доказать. Как тебе кажется, как скоро эта оговорка пропадет из закона? Когда они скажут, слушайте, ну просто ищешь, все, давай, езжай в казенный дом.
Я думаю, если надо, то это умышленно исчезнет уже завтра, причем, ну, не из, так сказать, текста, а из трактовки со стороны полиции суда. Да понятно же, что у нас полиция знает, кто у нас экстремист, кто у нас не экстремист. И на самом деле, я думаю, буквально вопрос Путина и ответ министра связи, он был примерно про это. Ребят, это вам ответ, что мы тут сами будем определять, кто экстремист, кто не экстремист, поэтому вам пока стоит немножко расслабиться, вас пока экстремистами объявлять не будет.
Ну и последний, наверное, вопрос. Новости рэп-сцены. Рэпера Фейс убрали из базы розыска на сайте МВД. Кстати, одними из первых эту новость опубликовали вы. Медиазона эксклюзив, телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Что ты понимаешь, почему его оттуда убрали?
Это часто опять, я бы не, как сказать, не думал, что это какая-то хитрая игра, что-то еще. Это иногда бывает технически. Технически. Раньше включили, отправили списки, например, а еще не включили в базу розыска. Ну, то есть могут быть самые разные мотивы, и я бы очень, прям, знаете как, из этого не, опять не стоит делать какие-то далеко идущие выводы. Среди силовиков очень серьезная бюрократия и так далее и тому подобное. Включили, исключили, может быть, еще нет уголовного дела, может быть, уже есть, но, например, там, господи, апелляция не прошла какая-нибудь, да, с обжалованием второго ареста, или не успел следователь документы какие-то оформить. В общем, я не стал бы придавать этому очень большого значения. Я чувствую, я второй раз уже так говорю после Дудя. Но я, если говорить об отношении людей, которые уехали, это такая абсолютно бюрократическая штука. Я бы довольно спокойно бы к этому относился, потому что не первый и не последний случай, когда сначала включают, потом исключают.
Все. Сергей Смирнов с нами был, главный редактор «Медиазоны». Сергей, хорошего дня. Пока.
Спасибо. Пока.
Прямо в течение нашей беседы поступили некоторые детали, подробности о падении самолета Ан-24 в Амурской области. Нашли обломки этого самолета, там горит фюзеляж, на борту было 43 человека, 6 членов экипажа, об их состоянии пока не сообщается, но телеграм-канал ШОТ пишет, что в больнице Тынды готовится принимать пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло смерть более 3 человек. Ну и проверку проводит также транспортная прокуратура. Сегодня у нас международный день заботы о себе. И это не случайная дата. 24 часа в сутки нужно заботиться о себе, думать прежде всего о себе, о своем состоянии здоровья, в том числе и психологическом комфорте. Что позволяет этот психологический комфорт достичь? Ну, конечно же, Breakfast VPN. Неожиданно, да? Это как раз вот про ежедневную, еженедельную заботу о себе, о безопасности, безопасности и ментальном здоровье. Друзья мои, в общем, если хотите свободно пользоваться соцсетями, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал, ну, на телеграм-канал Саши Плющева, и там вы найдете ссылки на Breakfast VPN. Его можно скачать очень просто, и если у вас будут проблемы, наши коллеги подскажут вам, как его установить. Так, на этом мы этот блог завершаем. Через несколько секунд с нами на связи обозреватель New Times и Новой газеты Андрей Колесников. Будем обсуждать итоги 3-го раунда переговоров в Стамбуле. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Мы вчера следили за тем, как пресс-конференции давали представители российской и украинской делегации, и они в своих выступлениях делали акценты на совершенно, как мне кажется, разных вещах. В одном они сошлись, что вот прямые переговоры Владимира Путина и Зеленского, вот до них еще очень и очень далеко. На что вы обратили особое внимание в заявлениях представителей двух делегаций?
Знаете, я обратил внимание на предложение, не бессмысленное, разбиться на группы по политическим, военным, гуманитарным вопросам и проводить переговоры в режиме онлайн. Потому что вот эти все полеты на полчаса в Стамбул, повторяющиеся и даже не становящиеся новостью, если честно, да, там нет содержания почти никакого, они малоэффективны. Если начнутся конкретные разговоры по конкретным пунктам противоречий, то, возможно, что-то сдвинется с мертвой точки. Безусловно, это будет тоже чрезвычайно длительный процесс, но, по крайней мере, у этого процесса будет начало. Пока же все происходит в тени вот этих 50 дней, объявленных Трампом, но происходит, это не совсем то слово, которое описывает происходящее, ничего не происходит. Происходит вот такая рутинизация переговоров, на которые уже мало кто обращает внимание. Происходит рутинизация телефонных переговоров президентов, которые не дают никакого результата. Ну и на самом деле, что самое ужасное, происходит, я бы сказал, банализация самого конфликта. Он становится более ожесточенным, но при этом он становится фоновым. Да? То есть люди живут как-то, ну вот, ну да. Вот разрушение, вот баллистические ракеты, вот дроны. В одну сторону летают, в другую. Здесь там, здесь разрушение, там авиаколлапс и так. Ну и что? Ну вот так вот мы живем. Надеяться не на что. Трамп ничего не сделал. И это тоже становится своего рода new normal. Абсолютно катастрофическая как бы ситуация, но она как бы становится нормальной. И вот переговоры вот такого типа, они отражают вот это отношение к нормальности, вот этой псевдонормальности. При этом надо сказать, что ну, хотя бы вот из положительного, да, если это можно назвать положительным, хотя бы остался вот этот канал обмена. обменов пленными, обменов телами, санитарные обмены. Это все чрезвычайно важно. Пока это единственный канал, который связывает Российскую Федерацию с внешним миром, если не считать аэропорт Стамбул. Вот, собственно, все впечатления от того, что происходило вчера.
Рустам Умеров при этом предложил провести встречу Зеленского-Путина с участием Эрдогана и Трампа до конца августа этого года. Мы помним, что Дональд Трамп, ну, там, дал 50 дней для того, чтобы Владимир Путин принял какое-то решение. Этот срок истекает 3 сентября. Правильно ли говорить, что с вероятностью 99,9% вот такой встречи, где были бы лидеры 4 государств, не состоится?
Я думаю, что можно говорить с вероятностью 100% или там 120%, что она не состоится. Путину это сейчас не нужно. Путин сейчас находится внутри парадигмы движения, как бы вот на Запад, продвижения военного. Ему не нужно ничего, никаких там перемирий, разве что вот эти гуманитарные паузы, которые вчера предложил Мединский. Больше ничего. Но, тем не менее, время идет, отсчет пошел, и ему нужно будет за это время как-то определяться. Но в то же самое время мы понимаем, что вот эти дни, эти недели будут неделями интенсификации боевых действий. Потому что вот, ну, нужно выиграть время, нужно как-то его использовать в логике Путина. Соответственно, ну, зачем ему встречаться? Встреча должна быть подготовлена, как было сказано, что правда, да, нужно как-то ее подготовить. Так вы готовьте, так вы работаете над чем-то. А, безусловно, есть интерес Эрдогана, есть интерес Трампа. Это люди, которые, если бы они сработали эффективными посредниками, они бы получили Нобелевскую премию мира. У диктатора Эрдогана появилось бы оправдание для его долгого пребывания у власти. А Трамп показал бы всему миру, что он самый крутой президент всех времен и народов. Так что мотивация у разных людей все-таки существует к тому, чтобы сесть за стол переговоров, но этого не произойдет в августе, безусловно.
Андрей, хочу вас спросить про личность Мединского. Мы помним, что буквально несколько дней назад и Рюта, и другие говорили: слушайте, ну кого Путин отправляет-то на переговоры? Какой-то историк пришел, там нам какие-то лекции читает и так далее. И при всем при этом мы видим, что Мединский снова во главе делегации, снова он дает комментарии. Как вам кажется, вот то, что многие участники переговорного процесса, они накануне, ну, за несколько дней до этого критиковали Мединского, даже если, можно так сказать, высмеивали, это усилило его позицию в глазах Путина, то, что он снова возглавил делегацию?
Я думаю, что и не усилило, и не ослабило. Путин выбрал его в качестве переговорщика. И с точки зрения Путина, как мне кажется, с деловой точки зрения, то, что было в Стамбуле в 22-м году, ну, как бы, ну, нормально, человек сработал. Хотя выбор его в качестве переговорщика – это не самый стандартный способ решения проблем. Но с другой стороны, у российской части переговоров как-то других людей, собственно, и нет. А кто должен вести переговоры? Какой-нибудь Рогозин? Или кто-то из заместителей министра иностранных дел. Но это также, в общем, слабовато, как и сам Мединский. Так что, ну, пусть будет Мединский. Недостаточный уровень российской делегации, в этом тоже упрекаю. Не знаю, этих людей, по-моему, знают только специалисты. Вот те, кто входил в российскую команду, может быть, они крупные специалисты. Но по их лицам видно, что это люди, безусловно, связаны со спецслужбами. У них на лице это написано. И в этом смысле Мединский, он еще выглядит как-то, ну, более-менее интеллигентно на их фоне. Человек, который может, ну, какие-то слова произносить. Циник, безусловно, и путинист. Ну, хорошо, приходится разговаривать с таким. Других там нет. Поэтому, собственно, Мединский приходится мириться с тем, что какой-то историк, хотя какой из него историк, это мифолог и пропагандист, да, ведет переговоры. Ну, хорошо, пусть ведет.
Давайте к другим темам. Недавно главком ВСУ Сырский дал интервью газете «Вашингтон Пост». Большое интервью. Там он просил Трампа помочь Киеву перенести войну на территорию России. Да, большое интервью. Здесь я для себя отметил такой момент. Сырский отказался отвечать на вопрос, остались ли в Украине ракеты «Атакамс». А на вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизни украинцев, он ответил, конечно. Вот у меня есть ощущение, что Сырский вот в этом интервью, и вообще, да, он обращается в целом не к Трампу, а к избирателям, к жителям Америки, что говорит, ребята, у нас по-прежнему вопрос жизни и смерти на первом плане. Нас атакуют каждый день, нам нужна защита и так далее, так далее. Вы можете, как будто вы можете повлиять на Дональда Трампа, чтобы он ускорил принятие решения, чтобы он увеличил помощь и так далее. Вот. Что вы поняли из этого интервью Сырского в Вашингтон Пост, и как вам кажется, достигнет ли оно цель? Потому что тайминг-то, неспроста вот сейчас оно появилось, как мне кажется.
Появилось, потому что разговоры о переносе противостояния как бы, на российскую территорию, они естественно, как-то всем кажется, что нужна какая-то новая парадигма внутри этого конфликта. Что-то нужно менять, чтобы что-то сдвинулось с места, что-то изменилось. Но то, что называется эскалация ради деэскалации, не работает. Мы понимаем, что никакой деэскалации со стороны Путина, если начнутся удары по российской территории, не будет. Будет совершенно чудовищная сверхэскалация с его стороны. Дай бог, чтобы не ядерная атака произошла. Вот я думаю, что американской стороне в большей или меньшей степени понятно, они бы не хотели эскалирования конфликта, они еще тоже пытаются нащупать и не могут нащупать способы остановки конфликта, но они не хотели бы эскалации. Каждый день гибнут люди, каждый день происходят чудовищные сюжеты разнообразные. Ну вот как из этого выходить? Как-то надо выходить. И вот по тем же слухам, да, Трамп спрашивал Зеленского, вот как бы вы посмотрели на удары по Москве или Санкт-Петербургу, это он его как бы прощупал, у него нет решения у Трампа. Но он не хотел бы этого, он не хотел бы обострения отношений с Путиным, тогда его мирная миссия провалится точно. Ну, в качестве заменителя вот эти 50 дней. В течение этих 50 дней вряд ли будет меняться характер этого противостояния, вряд ли будут предприниматься какие-то яркие такие вот шаги. 3,5 года Запад не может помочь Украине защитить, собственно, небо. Самое главное. И после этого, значит, идут какие-то рассуждения о том, каким образом нужно как бы помогать, нужно ли бить по Москве и так далее. Вот, безусловно, сентябрь станет такой очень серьезным переломным моментом. Или не станет. Вот. Тут очень сложно как-то прогнозировать. Может быть, Трамп начнет продлевать свои вот эти 50 дней еще там на 15-20 и так далее.
Очень-очень вероятный сценарий. Хочу с вами обсудить статью в газете «Комсомольская правда». Там написано, что Евросоюз якобы готовится напасть на Россию в 2027 году. Описывается 3 сценария. По одному из сценариев вот нападение будет на Калининград, на Калининградскую область. По одному из сценариев вот опасность на севере, так скажем, да, вот битва за Арктику и куча всего, да, много разных направлений и так далее. Знаете, вот когда ты видишь такую статью, то ты, ну, я, во всяком случае, невольно вспоминаю осень 21 года, зиму 22 года. Ведь мы слышали многократно, что ага, там НАТО собирается нас напасть. Вот нападают, готовятся и так далее. Нам нужно стягивать войска. Ну вот, да, как мы видели перед началом полномасштабного вторжения, то в Курскую, то в Белгородскую область и так далее. Для меня это очень тревожные сигналы. Сигналы о том, что, может быть, Владимир Путин готовится действительно сам напасть просто в другом месте, ну или как это провокация должна быть, потому что вот у меня уже как бы прививка. Я вот на такие вещи смотрю очень-очень внимательно.
Это несправедливо. Это же часть пропагандистской кампании. «Комсомольская правда» никакая не медиа, никакая не газета. Это одно из ответвлений, подразделений, скажем так, секторов работы с массовой аудиторией. Некачественной массовой аудитории администрации президента или иных пропагандистских структур. Соответственно, вот эту самую некачественную, но массовую аудиторию нужно все время пугать. нужно ей продавать угрозы. А эта аудитория должна эти угрозы покупать и после этого сильно поддерживать своего лидера, который нас защищает от этих угроз. И это плюс еще дает ощущение справедливости того, что было начато в феврале 2022 года. Это та же самая работа с массовой аудиторией, что и у телевидения. У этой квази-газеты очень большая аудитория. Вот здесь скорее пропагандистский аспект, нежели, собственно, военный в смысле подготовки с самим путинским штабом каких-то дальнейших атак на Запад. Это прежде всего работа с внутренней целевой аудиторией, которая должна, будучи демобилизованной, в принципе, да, и живя частной жизнью, должна все время держать в голове, что демобилизовываться совсем не надо. Мы все время стоим на грани войны, большой войны, атаки НАТО. Это же смысл того, что будет происходить, когда и если горячая фаза вот этого противостояния закончится. Вместо горячей фазы будет холодная, война. И она будет полна вот таких вот пугалок, страшилок и рассказов о том, как на нас кто-то хочет напасть в жанре очень примитивной конспирологии, но которая работает на массовую аудиторию достаточно эффективно. Так что это для домашней аудитории, это не план нападения на Европу.
Я просто вспоминаю слова Екатерины Шульман после 24 февраля 2022 года. Она говорила, что вот нас пугали, а оказалось, что правы в своих прогнозах городские сумасшедшие и те, кого называли демшизой. Да, а мы все оказались неправы. Именно поэтому я говорю, что меня все время вздрагивает, читая такие заголовки и рассматривая прогнозы, сценарии разных аналитиков.
Это совершенно справедливо. И на самом деле может произойти все, что угодно. Если посмотреть высказывания Путина за последние 25 лет, то, что он делает в течение этих 25 лет, он сначала называет бредом. А потом этот бред становится материальной силой. Но здесь все-таки нужно считать российские ресурсы. Российских ресурсов для того, чтобы вести полновесную войну с НАТО, не холодную. Думаю, что их просто нет. Экономических, материальных ресурсов, психологических у населения. Население вообще-то ждет мира. Вяло ждет, как-то вот не веря даже в то, что это может произойти, разочаровавшись немножечко в Трампе, но хотелось бы, чтобы все это уже как-то закончилось. 3,5 года. Сейчас уже сравнивают по как бы, длину войн, да, сравнивают с тем, сколько шла Великая Отечественная война. Ну, можно сравнить с корейской, она шла уже меньше. Хотя это похоже на корейскую войну по своему типу. Можно вспомнить вьетнамскую войну, которая в разных фазах шла, ну, вокруг 10 лет. А тут у нас пресловутые 8 лет плюс 3,5. Это уже больше вьетнамской войны. Ну, куда? Ну, куда еще? Можно в вечном, как бы, полумобилизованном состоянии находиться, но это психологически тяжело. Поэтому, мне кажется, все-таки ну, такой план, даже если и есть, наверное, есть ястребы, которые его составляют, и, может быть, он даже положен на бумагу, Бог его знает, но в практическом смысле это невозможно, это будет концом путинского режима, потому что это несет поражение. Вот как украинский конфликт, это еще история, где не будет победителей, еще будут только проигравшие, на самом деле. Но война с НАТО – это сценарий поражения все-таки. Если смотреть на это, вот, опять же, с психологической, материальной, экономической, с военной точки зрения, пусть другие обсуждают. Как вчера сказал Макфол в интервью Дудю, я не специалист в военных вопросах.
Да. Еще один маленький небольшой сюжет. Владимир Путин разрешил белорусам участвовать в российских выборах. Правда, речь идет про местные выборы. То есть это не Государственная Дума, там и не президентские выборы и так далее. Вот ты читаешь такие истории, понимая связь между Россией и Белоруссией, и военную, и так далее. Ты думаешь, в чем смысл здесь? Есть ли здесь политический подтекст? Есть ли здесь военный подтекст? Или это просто какая-то бумажка, которая давно лежала на столе у Владимира Путина, и руки до нее дошли вот просто вот в конце июля 2025 года?
Я не очень понимаю, зачем, что это принесет самому режиму. ну, поддерживала, поддерживают там кандидатов партии правительства там 99%, будет поддерживать 125% кандидатов партии правительства. Ну и что? Это способ ли это поглощения Беларуси, о чем мы говорим уже много лет, что как бы Путину хотелось бы поглотить и Беларусь, и Украину. С Украиной не получилось такими вот средствами, как с Беларусью. А Беларусь он потихонечку втягивает, превращает ее в федеральный округ Российской Федерации. Ну, Лукашенко это неприятно, поэтому это делается максимально деликатно, с изображением как бы вот такого суверенных переговоров двух суверенных держав, находящихся в тесном, чрезмерно тесном союзе. Так что, ну, может быть, это логика такого постепенного поглощения братской страны, братского народа. Я не стал всерьез к этому ко всему относиться.
Я тут смотрел на абсолютные цифры, сколько белорусов живет на территории России, да, вот кому они дают право голосовать, их же там прям единицы, ну, и никакого, знаете, там, ну, результата это не даст на выборах, даже понимая, что все эти выборы можно легко подделать, переписать и так далее, да, то есть как-то ты ищешь только политические смыслы. Но вот так вот. Андрей, спасибо вам огромное. Напоминаю нашим зрителям, что с нами был обозреватель New Times и Новой газеты Андрей Колесников. До свидания. Мы в течение программы рассказывали про авиакатастрофу в Амурской области. Сейчас появилось видео. Спасатели обнаружили обломки упавшего Ан-24. Они разбросаны на расстоянии примерно полукилометра. Вертолет не может сесть в месте падения самолета. Спасатели планируют туда спускаться с вертолета на веревках. Напомню, что на борту находились 49 человек, 43 пассажира, было 5 детей и 6 членов экипажа. По предварительной информации, выживших нет, но при этом госпитали ближайших населенных пунктов все же готовятся к тому, чтобы принимать пострадавших, если кто-то выжил на борту самолета Ан-24. Но и следственное управление сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Так, в самом конце я снова напоминаю про лайки. Друзья мои, поставьте нам, пожалуйста, лайк прямо сейчас, даже если вы вот-вот уже собираетесь выходить из дома, например, на работу, не знаю, на прогулку со своим домашним питомцем, отправьте нам, пожалуйста, лайк. Дальше мы сейчас пойдем смотреть на карту. В течение программы вы написали нам очень-очень много названий городов, откуда вы нас смотрите. Я предлагаю сегодня, давай мы отправимся куда-нибудь на восток России, туда, ближе к Хабаровску, Владивостоку. Посмотрим, сколько зрителей оттуда. Вот, да, в Хабаровске, по-моему, 3 человека, ну и так далее, да, вот Южно-Сахалинск, там ниже, да, Владивосток. Спасибо огромное. Присылайте свои фотографии, как вы смотрите Breakfast Show. Ссылка на них есть. Мы починили бот, он тут пару дней не работал. Слава богу, теперь все заработало. Ну и последнее, о чем хочу сказать. У нас есть замечательный канал «Отъезд кукухи». Подписывайтесь на него. Ссылку найдете в описании. Там публикуются разные ролики. Оля всегда, почти каждую неделю, когда она не в поездке, не в отпуске, делает недельный обзор. Рубрика «Made in USA». Здесь Саша Филипенко рассказывает про самые интересные, кринжовые, странные истории из жизни американских политиков, да не только политиков и общества, но и Fast Break, там же появляется нарезка из программ, которые выходили в течение недели. В общем, «Отъезд кукухи» помогает ваш кукух сохранить. На этом я с вами прощаюсь, меня зовут Максим Поляков, все, вам хорошего дня, пока.